Что происходит за закрытыми дверями подростковых комнат? Какие тайны хранят школьные коридоры? В этом подкасте мы раскрываем всю правду о подростковых отношениях через анонимные истории и экспертные мнения.
Присоединяйся к нам и помни, что вся правда мира начинается с вопроса «Что ты несешь?». Меня зовут Надя, а ее Ника.
А у нас в гостях Елена Елисеева, психолог по работе с подростками и семьей.
Всем привет.
Привет. Здравствуйте.
Очень рада быть у вас в гостях.
Сегодня мы будем обсуждать отношения подростка с семьей.
Угу.
Как готовы?
Да, конечно, очень интересно, и я надеюсь, что смогу быть вам полезна, и мы классно проведем время.
Ну, тогда давайте перейдем к первой истории. Мне было 15 лет, и моей мамы тогда появился друг, которому было около 26-28 лет. Один раз он проходил мимо нашего дома, позвонил моей маме и говорит: «Я заскочу на чай». Мама согласилась. Мы с ней вдвоем дома были. Он заходит к нам. Я, естественно, в домашнем хожу. И общается с мамой. И в какой-то момент пристально смотрит на меня и серьезно так говорит: «Вот бы мне такую жену. И борщ готовить умеет, и убираться. Вот у меня жена уже стрёмная, старая. А мне бы вот такую молодую». Мама над ним посмеялась, а мне было очень неприятно. Прошел год. Мама продолжает видеть этого странного человека на их общих тусовках. Я уже забыла про эту историю. Но этот парень начал вновь звонить моей маме и говорить: «Я разведусь с женой. Я ее не люблю. Поговори с дочкой. Может быть, я ей все-таки нравлюсь». Мама опять ноль реакции. Потом наступает ее день рождения. Он приходит и спрашивает уже у моей младшей сестры, не говорила ли я о нем. И меня это тогда так сильно напугало, что просто какой-то дядька такие вещи говорил моим родным. И в итоге у меня была обида на маму, потому что она все это видела, слышала, но не восприняла это как какую-то проблему.
Как тебе история?
Достаточно тревожно звучит. Потому что не знаю, чем эта история закончилась на самом деле. Так как я в своей работе, там, например, сталкиваюсь очень часто с такими ситуациями, и заканчиваются они по-разному, и бывают очень трагически, то здесь у меня, конечно, есть вопросы, да, вот как бы не хватает каких-то данных еще. Поговорила ли я с мамой она, почему мама так восприняла, ну, как-то несерьезно, что ли, да, такие ситуации. Ну, достаточно тревожно, а вам как?
Ну, такая довольно-таки... Тоже непонятная ситуация, непонятно, чем она закончилась, что вообще как она, что там происходило внутри этого.
Ну да.
Мне больше идет переживание за девочку и непонимание, почему мама проявила ноль реакции по отношению того, что какой-то ее друг взрослый говорит такой про ее дочь.
И вот, кстати, я сейчас думаю об этом, и такое бывает в семьях, что родители могут чего-то не замечать, не придавать чему-то значения там, да, ну я вот в своей практике сталкиваюсь с этим, что такое существует. И я всегда, когда работаю с подростками, говорю о том, что есть ведь и другие какие-то места, куда мы можем обратиться за помощью. Когда нас не слышат в собственной семье, такое бывает, к сожалению. У нас есть очень много служб, которые работают в интересах подростка. Есть телефон доверия, например, да, вот я знаю, что подростки некоторые и дети обращаются туда, звонят, это анонимно, это бесплатно. Или центры помощи, да, детям, или, возможно, есть какие-то значимые взрослые, или можно поговорить со своей там подругой, с другом, да, ну, в общем, на мой взгляд, в этой ситуации, конечно, нужно было бы поговорить с тем, кто услышал ее, да, вот все-таки непонятно, чем эта история закончилась и какое решение эта девушка, девочка хочет.
Ну, скорее всего, тут вопрос в том, что она не понимает, почему мама так
почему
поступила.
Почему так поступила мама?
Да, потому что она ей, наверное, очень сильно доверяла, хотела от нее поддержки какой-то, но она тут поняла то, что, ну, вот она ей не получила.
А как вы думаете, кстати, почему так могло произойти? Почему вот мамы или папы и вообще взрослые люди порой, ну, как-то не то чтобы невнимательно, может быть, несерьезно, не придают значения каким-то словам.
Скорее всего, родитель не слышит ребенка, а ребенок не слышит родителей. И вот у них возникает недопонимание.
А это возникает вот как-то мгновенно или это какой-то накопительный
скорее
такой эффект?
Накопительный,
постепенно.
Всего, да.
А у вас такое бывает? Ну, вот какие-то недопонимания.
Ну, бывает.
Бывает.
Мне кажется, они у всех бывают.
У всех бывает. Вот как вам кажется, почему родитель может не слышать ребенка?
Думают, мне кажется, то, что ребенок еще маленький, вот он еще в этом ничего не понимает, ничего не
смыслит. Выдумывает еще бывает.
Да, чего-нибудь. Да, да.
Да?
Угу. Вот они, ну, такие, да ладно, это все пустяки, это все шутки.
Угу. Да, похоже на то, что вот это несерьезное отношение порождает порой, кстати, трагедии. Да, какое-то невнимательное, нечуткое отношение, когда мы не придаем значения, или когда мы. Вот знаете, еще как бывает, с чем я сталкивалась, с тем, что родители, например, очень много работают, устают очень сильно, да, и просто не замечают каких-то тонких вот таких вещей. Хотя здесь, если судя по письму, не так-то там все и тонко. Там, в общем, достаточно все в лоб. Да, вот этот мужчина говорил.
Какой бы вы посовет дали бы этой девушке?
Знаете, все зависит от ситуации, в которой она сейчас, да, какие сейчас отношения с мамой. Возможно, у нее есть возможность проработать эти ситуации с психологом, например. Ведь все, что происходит в нашей жизни, оно накладывает свой отпечаток и след, да, и угу. Это в будущем как-то сказывается на отношениях с противоположным полом, на отношениях со сверстником. Может быть, стоит обговорить эту ситуацию с мамой, вернуться как бы в прошлое и сказать, насколько для нее это было страшно, насколько для нее это было тревожно, насколько она была обижена на маму, да, что она не услышала. Если такой возможности нет, а такой возможности бывает, что ее не бывает действительно, mm-hmm. что родитель закрыт от таких разговоров, бывает, что родителя нет рядом, да, по каким-то там обстоятельствам. Возможно, проговорить с психологом, возможно, обсудить это с каким-то человеком, которому девушка доверяет. Возможно, у нее есть какая-то подруга, да, и можно вот поднять вот это прошлое и обсудить, выразить свои чувства, да, выразить и посмотреть на эту ситуацию вот и с другой стороны еще. Вот такие варианты. Вам кажется, как что еще можно бы сделать? Какие еще можно рекомендации дать?
Мне кажется, все-таки самое главное поговорить и с мамой, mm-hmm. так как между ними произошло недопонимание. Может быть, мама тогда не поняла то, что, ну вот, ей это не нравится, ей это неприятно.
Угу.
Им бы стоило бы сесть, поговорить,
да.
Понять друг друга. Особенно если, допустим, девушке уже даже больше лет, там, лет 20, и у нее до сих пор, получается, есть обида на маму, раз угу. она помнит эту историю.
Да, я согласна, что лучше, конечно, если есть такая возможность, то обязательно обсудить и выразить. В любом случае станет легче.
Да.
Эта ситуация, может быть, и не уйдет сразу же, да, все равно останутся какие-то, какой-то осадок, так скажем. Но будет начало какое-то положено, да, что она выразит хотя бы, что с ней происходило. Потому что достаточно часто так бывает в жизни, что мы хотим, чтобы люди, окружающие нас, они догадались, что с нами происходит. Но иногда это очень сложно, потому что мы все по-разному устроены, по-разному воспитаны. Да? Мы себя иногда не слышим, не понимаем, что с нами происходит, а с другим человеком нам понять тоже очень сложно.
А вот если бы ситуация была такая, то что она не говорила бы об этом маме, как я понимаю, тут она говорила, угу. а она бы, наоборот, не говорила об этом, то вот тогда почему подростки мало чем делятся с родителями, особенно с такими вот вопросами, которые они понимают, то, что сами решить не могут, но все равно не говорят об этом.
Да, это самая большая, наверное, проблема в коммуникации между родителем и подростком. Родители, если сталкиваются с какой-то очень серьезной ситуацией, вообще очень много, на самом деле, нюансов и очень много причин. Иногда действительно это какое-то такое обесценивающее отношение, что да ладно, глупости, да, да тебе показалось, или там, да ничего страшного. Если даже родители иногда понимают всю серьезность проблемы, то ему же с этим что-то нужно делать.
Угу.
А иногда взрослый человек, он же тоже человек, он оказывается не в ресурсе, да, нет ресурса внутреннего как-то справляться вот с этой ситуацией. Не хочет менять свою жизнь, да, какую-то уже такую устаканившуюся, что все идет и идет. Да, вроде бы как, ну, ничего страшного. Такие причины. Иногда это вообще, в принципе, нарушение коммуникации между взрослым и ребенком, да, когда взрослый занимает такую позицию, что ребенок, он где-то там внизу не имеет права ни на ни права голоса, да, ничего. Ну, разные бывают семьи. И там, в принципе, мнение, слова ребенка, его чувства, они вообще не принимаются в расчет. Поэтому ну, вот родитель так устроен, да, вот так, так он создал свою семью. И это, конечно, печально. На самом деле это печально, когда подросток, который только познает там эту жизнь, да, остается один на один со своими мыслями, чувствами, проблемами. Единственное, что в этом во всем меня радует, то, что сейчас очень много ресурса для подростка вот такого внешнего, да, вот то, о чем я говорила, какие-то там службы поддержки, проекты многочисленные, куда подросток может обратиться, там, где работают взрослые люди, да, и получить хоть какие-то ответы на свои вопросы.
А вообще можно ли доверять этим службам? Потому что, ну, я думаю, то, что не все подростки бы осмелились пойти, доверить им что-то, у них будет какой-то страх.
Ну вот, допустим, если взять какой-нибудь телефон доверия, да, это как первичное, может быть, какое-то, там никто друг друга, ну, подросток и тот человек, который на том конце провода, друг друга не видит, и так довериться можно. В основном, если по телефону доверия звонят, то там, конечно же, люди очень опытные, и они ориентируют как раз вот поучаствовать в каких-то проектах. Сейчас есть всякие волонтерские организации, добровольческие, социальные проекты, разнообразные, и они тоже на это направляют. Плюс еще, когда подросток попадает в какую-то такую, в какой-то такой вот движ, да, какой-то, там же в основном и его возраста ребята. И вот через это проще наладить доверие, да, и посмотреть, что если вот другие подростки общаются там с этими взрослыми людьми, видят, как они выстраивают отношения, видят, что их не обманывают, не предают, что их выслушивают. Почему нет? Доверие формируется постепенно, не одномоментно. Да, не так, что вот я там...
А вот если, получается, подросток разговаривает вот с этими людьми, там, они же, получается, не рассказывают это потом никому, не родителям,
конечно,
никому.
Конечно, конечно. Это всё между... Конечно, да. Если брать психолога, я вот про себя могу сказать, что если я работаю, не если, а когда я работаю с подростком, то и родителю я сразу это говорю, если родитель дает свое согласие на то, чтобы я работала с его ребенком, то я сразу обговариваю, что все, что мне рассказывает ее или его ребенок, да, подросток ли, это остается между мной и подростком. Я не имею права даже рассказать родителю про то, какие-то там секретики мне доверили, да, или еще что-то. Единственное, когда я могу что-то сказать, это когда есть угроза жизни и здоровью подростка, когда я вижу, что там что-то очень-очень серьезное, тогда нужно будет вырабатывать какую-то там концепцию, да, как вот с этим всем действовать. А все, что рассказывает ребенок или подросток, это остается только между нами. И в таких организациях однозначно тоже. Ну, это правило, да, такой закон даже можно сказать. Иногда, знаете, как бывает, иногда научившись доверять какому-то взрослому, да, мы это приносим и в свою семью. Иногда даже вот так бывает. Коммуникация налаживается не потому, что мама или папа начали там, да, как-то пытаться это сделать, учиться, а иногда подросток учит свою семью общаться. И такие ситуации есть, такие примеры есть, когда вдруг подросток оказывается взрослее, чем его родители, да, и вот они через... вот с этой стороны начинают налаживать отношения. Он говорит, как со мной можно, а как со мной нельзя. Да, я уже взрослый, и хотелось бы, чтобы было вот так. Ресурса внешнего много, главное об этом знать. Иногда некоторые ребята просто об этом не знают. Очень мало информации вовне, да, у нас есть реклама всего чего угодно, например, лимонада, да, колбасы, еще чего-то. Вот реклама, например, туда, куда может ребенок пойти и обратиться, когда ему... Я вот особо сильно
не встречаю. Я, кстати, тоже ни разу не видела.
Вот да, ни разу, ни на одном там баннере я не видела во все там.
Хотя это, наоборот, более важнее,
здорово
чем...
было бы, да, когда вот... Я помню одно время телефоны доверия вот были, да, где-то писали. Но вот сейчас спроси у подростка, кто-нибудь знает номер этого телефона? Никто. Поэтому вот в этом плане, мне кажется, маловато рекламы. Да, вот информации.
Получается, может быть, только через интернет их искать.
Только через интернет, через знакомых, да, вот.
Ну, или брошюрки.
Брошюрки, да, брошюрки. Где-то в таких местах, да, где бывают подростки, например, в кафе, в каких-то, в каких-то, не знаю, торговых центрах, да, где, где тусуются, там, может быть. Есть же прям конкретные места, где они тусуются. Например, там вот я бывает общаюсь с подростками там. Мы тусуемся в гудке, например, да, или еще где-то. Ну, вот какие-то такие моменты. Вот такое у меня мнение.
Перейдем ко второй истории. Лет в 9 я решила доверить маме свой самый дорогой секрет. Взяла с нее 1000 обещаний, что она ему никому не расскажет. Как-то нас пригласила подруга моей мамы к себе в гости. Вот мама с подругой ушли на кухню, чтобы поболтать. У нее, у подруги, стоял в зале компьютер, в который нам разрешали играть. Кухня была к залу очень близко, так что можно было слышать, о чем они говорят. Сижу я, играю и слышу, как мама рассказывает мой секрет. Было очень больно. Она мне пообещала никому не рассказывать. Тот человек, которому вроде бы надо доверять все свои секреты, предал меня. Уже много времени прошло с того момента, но я так и не научилась доверять людям даже самые бесполезные секреты. Это трудно держать в себе, но страх того, что снова так произойдет, сильнее. И у нее вопрос, как снова научиться доверять людям?
По-моему, в жизни многих людей бывали такие ситуации, когда вот это, кстати, относится к первой тоже истории, да, где нарушение каких-то ценностей, да, когда родитель не может принять, что для 9-летнего ребенка вот это является там такой ценностью, и это нужно беречь, очень-очень бережно относиться к тому, что доверили. Почему так происходит? Причин много всяких, да. Опять же, вот наши родители, вот об этом мы, наверное, все-таки забываем иногда, да, сложно это принять. Mm-hmm. Родители — это люди в первую очередь. Люди, которых кто-то тоже воспитывал, какие-то ценности им прививал, да, какой-то формат отношений в их семье был. И, возможно, в той семье, где воспитывались наши родители, этому не придавалось какого-то значения. Вот здесь я про что хочу сказать, что родители не делают. Ну, не всегда, конечно, но большую часть того, что они делают это не со зла. Иногда им тоже нужно с кем-то поделиться, да, и вот как-то, ну, чтобы на вот эту историю тоже отреагировал какой-то человек. Мы же не знаем, с чем секрет Uh-huh. связан. Возможно, там что-то серьезное, опасное может быть, да, и мама, например, просто не знала, как вот с этой правдой от дочери, как с ней жить, и, может быть, нужно было с кем-то посоветоваться. Такое тоже бывает. Вы знаете, как не банально это звучит, вот через страх, да, идти и доверять. Я, знаете, ну, может быть, это такой пример один из многих, да, я вот, например, в своей жизни mm-hmm. что применяю? Все, что в моей жизни происходит, во-первых, принять самой, да, вот постараться себя не осуждать за это, сделать выводы, если я где-то там посчитала, что я поступила неправильно. И после того, как я принимаю это в себе, перед тем, как я рассказываю свой секрет или свои какие-то ситуации другому человеку, у меня сразу такой настрой, что вот, допустим, я сама себя спрашиваю. Если об этом узнает весь мир, например, как тебе будет? Я думаю, ну, я эту ситуацию в себе приняла. Да, я знаю, что я вот это совершила, например. Вот так я это исправила или там не исправила. Как мне будет, если вот все узнают об этом? Думаю, да ну. Ну, нормально, если я в себе это принимаю, то мне, в общем-то, все равно, кто что узнает. И поэтому я достаточно легко могу рассказать любые истории, да, даже зная, что там, например, кто-то может что-то рассказать. Mm-hmm. Меня это не очень сильно волнует, но это со мной так. Да, другие люди могут быть более уязвимы, да, они могут доверять такие истории, которые их очень ранят. Я, кстати, когда работаю с подростками, не только с подростками, и со взрослыми людьми, я всегда говорю такие вещи, что не доверяйте, пожалуйста, то мне даже, к чему вы не готовы. Есть некоторые вещи, которые не стоит рассказывать вот сразу, да, потому что потом, ну, человек на эмоциях может что-то рассказать, потом выйдет за дверь и будет корить себя, думать, а вдруг кто-то узнает, а вдруг вот обо мне подумают как-то плохо. Сначала все-таки нужно, наверное, выстроить какой-то фундамент внутренний, да, какую-то опору внутреннюю, где меня никакая правда обо мне, никакие слухи обо мне, никакие сплетни, вообще ничего, никакая информация, которая mm-hmm. извне ко мне может прийти, она меня не сломит. Да, но я смогу достаточно быть сильным человеком, чтобы с этим справиться. Да, рассмотреть это спокойно. Ну вот, да, это так. Что-то там произошло. Но это невозможно, когда ребенку 9. или когда ребенку 10, да, мы не можем выстроить в нем какую-то внутреннюю опору, где он будет вот так анализировать все, да, там сопоставлять. Ребенку в 9 нужна поддержка, нужно безопасное место. Я понимаю эту девушку, понимаю, насколько это обидно, насколько сложно потом доверять кому-то. Вот. Но если она достаточно взрослая сейчас, то я бы порекомендовала вот именно выстраивать какую-то внутреннюю опору, разобрать все ситуации внутри себя. Да, возможно, со специалистом, возможно, она там будет читать какую-то литературу, которая будет ей помогать. Да? Может быть, это какие-то с психологическим уклоном что-то. Возможно, она поговорит, конечно же, с мамой. Да? Опять же, да, мы возвращаемся к первой ситуации. То же самое, все равно это нужно когда-то проговорить. Опять же, если есть возможность. Иногда можно это написать. Да? Иногда не хватает слов. Иногда эмоции переполняют. Иногда нет возможности действительно поговорить напрямую. Можно написать письмо. Да, есть такие техники, всякие какие-то достаточно простые, которые доступны каждому. Взять листок бумаги, да, написать письмо маме и рассказать про все свои обиды. Не обязательно его отдавать, там, отправлять, да, и даже лучше не надо. Но выразить.
Но мне кажется, большинство все-таки боится начать. Как начать этот разговор? Потому что тоже как бы страшно, даже если они взрослые.
Сейчас такую банальную вещь скажу, с одной стороны, с другой стороны, надеюсь, глубокую. Очень сложно жить просто. Да, вот простота — это то, чего нам обычно не хватает. Мы хотим очень как-то подготовиться, да, к разговору или там, к мероприятию, еще чего-то. Да. Очень много эмоций вокруг этого, очень много напряжения. Но главное — начать. Самое правильное, как начать, да, ну так в кавычках правильное, это говорить про себя, о себе, о своих чувствах, о своих переживаниях, вот как я чувствую. Можно перед этим, если очень напряженно и страшно, как раз-таки написать. Да, написать, чтобы все сформулировалось. А что я, собственно, хочу сказать? А что я хочу получить в ответ? Да, ведь может как получиться, что я хочу, чтобы за эту ситуацию моя мама, например, извинилась, попросила прощения. Но мы можем столкнуться с тем, что мама не будет этого делать. Мама может не считать себя виноватой. У нее в семье могло быть не принято извиняться, просить прощения, да, и вообще какие-то вот такие вещи делать. Поэтому мы можем не получить того, чего мы хотим. Но если наша цель именно выразить вот это, высказать, просто чтобы человек знал, чтобы он в дальнейшем это не повторял, да, или чтобы мы умели, учились, кстати, постоять вот за себя, да, отстоять свою позицию. Мне было обидно, мне было неприятно. Когда мы все-таки идем не через обвинение, вот ты меня там предала, например, да, потому что это не очень будет такой конструктивный, я думаю, разговор, а сказать, каково вам было. Вот тогда, когда было 9, да, вот этой девочке, например, подойти и сказать: мам, мне бы хотелось вот обсудить одну ситуацию. Да, вот если вы говорите, с чего начать, вот, допустим, посмотреть, ведь человек может быть не готов сейчас общаться, да, может, она там, не знаю, пришла с работы, вся уставшая, а мы тут к ней с прошлым каким-то, да, серьезным. Посмотреть, чтобы это была какая-то спокойная обстановка, возможно, не знаю, купили пироженки какие-то, давай, мам, чай попьем, да, еще что-то, если это вам нужно, да, вот если это девочке нужно. Вот я думаю, нужно как-то попытаться выстроить пространство таким образом, да, подобрать время, чтобы это было наиболее эффективно, чтобы мы получили то, чего хотели. Но всегда говорю про то, что очень здорово было бы не ожидать многого, да, от другого человека, потому что он может быть не способен дать вам то, чего вы хотите. Ну, просто не способен. Мы можем этого ждать очень долго, просить, требовать, но у человека просто этого нет. Просто нет. Она этого может не уметь, не приучена, нет у нее сил на это, нет у нее точно так же слов на это. Ведь если бы мама могла обладать вот этим глубоким пониманием вот той, допустим, ситуации, да, наверное, у этой девушки не было бы вот такого вопроса, потому что мама была бы в тот момент достаточно бережна к секрету ребенка, да, и вот как-то попыталась его сохранить. Может быть, это только наше предположение. Поэтому здесь этой девушке я бы могла порекомендовать начать доверять прямо через страх, да, но сначала выстроить опору внутри. Как только появится внутренняя опора, будет, во-первых, легче доверять, да, когда я принимаю что-то про себя, я могу этим поделиться и с другим человеком.
А как ей начать выстраивать эту опору? Если она, ну, вот, не общается ни с кем, не хочет, вот одна. Как одному начать выстраивать это?
Одному достаточно сложно это сделать, но есть очень большое количество литературы всякой, где можно хотя бы, да, что-то. Есть всякие техники, есть, например, такая, ну, психологи вот используют, допустим, есть всякие кинотерапии. Когда мы смотрим фильмы, да, и через фильмы тоже учимся жить и выстраивать какую-то опору, да, мы смотрим, как герой живет, как он доверяет, да, там, как он разочаровывается, как его предают, как он встает и идет дальше. У нас есть очень много примеров. В литературе описаны, в кино показаны, какие-то ролики всякие, да, сейчас снимают, и разные проекты тоже, да, делают. Вот даже мы с вами сейчас. Классный проект, да. Вот посмотрят, и, в общем-то, можно какие-то выводы сделать. Внешний ресурс всегда очень важен. Один человек, не только молодой, не только подросток, но и взрослому человеку одному достаточно сложно. Это сплошная энергия, да, это постоянное движение, и иногда очень сложно просто сориентироваться даже. Да, а вот узнать там себя изнутри, разложить все это, все-таки помощь нужна. Поэтому или это специалист, или это какой-то приятель, подруга, друг, да, человек, который разделяет ценности, разделяет мировоззрение, разделяет интересы, такому человеку можно доверять. Или это, возможно, в семье там что-то изменилось, или это какой-то разговор будет с мамой, да, когда мама, услышав это, обалдеет, скажет: «Прости, пожалуйста, да я даже и не понимала, да, насколько это важно». Прости, и такого больше не повторится, да, и давай учиться доверять. Мы же не знаем, как там семья устроена. Поэтому какие-то попытки нужно сделать обязательно. Поэтому очень много способов самовыражения. Главное о них, конечно, узнать. Интернет нам в этом помогает. Да, можно просто вот что делать. И также вот какие-то такие моменты.
Мне кажется, это очень хороший совет.
Даже очень.
Главное, чтобы это работало, да, ведь у нас у всех еще разные уровни восприятия, и поэтому для кого-то подойдет написать, для кого-то станцевать, для кого-то рассказать, для кого-то там еще что-то, что у кого работает. А способов очень много для того, чтобы сделать свою жизнь легче, ярче, счастливее. Для этого есть очень много инструментов. Главное подобрать вот какой-то свой. Я буду очень рада, если вы чем-то этим воспользуетесь, и вам это поможет. Я знаю, что это точно работает.
Ну хорошо, спасибо.
Спасибо.
Вам спасибо.
У нас есть еще одна история, последняя. Это был ранний подростковый возраст. В школе учителя просили сдать деньги в фонд класса на какие-то определенные учебники. Просили передать родителям информацию о том, что нужны деньги. Мне тогда было очень трудно сообщать об этом родителям, потому что я знала, что у них проблемы с финансами. Тема была больная в нашей семье. Но сказать все-таки пришлось. Нужно было сдать 100 рублей. Мама очень разозлилась после моей просьбы. Потом с работы пришел отец. Все повторилось и даже перешло в скандал. Я понимаю сейчас, что злилась она не на меня, а на ситуацию, но тогда было очень обидно. Чувствовала себя ненужной, виноватой. Мне не дали эти деньги, в школе что-то соврала. Мне было стыдно сказать, что денег у нашей семьи просто нет. Из-за всего этого я начала прогуливать школу. Мне было очень страшно, когда ко мне подходили учителя, и мне казалось, что сейчас они будут спрашивать деньги. Когда я приходила домой, то пыталась попасть под какое-то хорошее настроение, чтобы родители нормально среагировали на то, что я прошу у них деньги.
Чувства такие не очень, конечно, у меня приятные. С одной стороны, я очень понимаю эту девочку, да, которая оказывается как будто бы заложницей во взрослом мире. Да, в каком плане? Что мне вообще очень всегда хочется, чтобы взрослые люди контактировали напрямую, а не через детей. Да, вот, допустим, если это ситуация школьная, то передавать через ребенка, на мой взгляд, исключительно на мой взгляд, это неправильная ситуация. По-моему, можно сообщать сейчас столько средств связи, да, когда учитель может написать напрямую или позвонить, или пригласить в школу, да, и взрослые вопросы решать между взрослыми людьми. И загонять детей в такую ситуацию, когда они работают вот так передатчиками информации, на мой взгляд, это недопустимо.
Почему?
Потому что это взрослый мир, да, где решаются взрослые вопросы.
Угу.
И, собственно, для чего вот эти посредники? знаете, иногда такое ощущение, как будто взрослые не хотят решать свои вопросы, да, вот эти им, ну, по каким-то причинам, приплетают сюда детей, да, которые будут, в общем, часть напряжения брать на себя. Угу. Потому что денежные вопросы, они всегда наделены такой достаточно большой энергией и напряжения, и тревоги, да, особенно если в семье есть какой-то дефицит чего-либо. Давать советы какие-то, с одной стороны, достаточно легко, да, с другой стороны, достаточно сложно. Потому что в каждой ситуации очень много нюансов есть. Uh-huh. И очень много разных действующих лиц, очень много вводных данных нам нужно. Я все-таки, когда ребенок или подросток обладает определенной какой-то силой, я бы всегда рекомендовала взрослые вопросы переориентировать на месте. Вот, допустим, учительница говорит: передай своим родителям, что нужно принести 100 рублей. Я бы, наверное, все-таки порекомендовала детям вернуть этот вопрос обратно учителю, сказать: а вы не могли бы сами связаться с моей мамой или с моим папой и передать им эту информацию? Не нужно брать на себя ту ответственность, которую ребенок не должен нести вообще, не должен касаться этих вопросов. Но это только мое мнение. Да, вот я бы все-таки с детей сняла часть вот этого напряжения, когда они являются именно доносчиками информации.
Мне кажется, какой-то. Это самое лучшее. Это бывает, родители Зачем? В школу вызывают, ребенку uh-huh. говорят: иди сходи, расскажи им. Uh-huh. Ну, мне кажется, никогда не скажешь об этом.
И зачем, да, uh-huh. если есть прямой контакт с каждым родителем. Я не очень до конца там знаю, как сейчас все это устроено, да, но знаю, что есть и чаты всякие родительские, школьные, да, и есть, где оценки смотрят, и uh-huh. есть какая-то связь и напрямую с учителем.
Для да, чего есть нужно? Возможность как раз.
Для чего нужно, да, тогда передавать это ребенку? Поэтому здесь, если эта девушка уже, я так понимаю, не в том возрасте находится, как, вот это да. же прошлое, да, что-то, если она достаточно взрослая уже, то я бы порекомендовала все-таки немного фильтровать, где моя ответственность, где не моя, да, и не ввязываться в не свои истории.
Угу.
Вот, это может помочь потом в жизни, когда я не становлюсь вот каким-то таким передатчиком или информации, или каким-то примирителем сторон, или еще что-то, да, вот очень важно фильтровать, где я, с кем я, в какой истории я участвую, потому что очень часто люди оказываются заложниками не своих вообще историй, и еще и крайними там могут остаться, поэтому нужно, наверное, все-таки чуть-чуть вот отфильтровать, где мое, где не мое.
Что ей надо было делать, вот когда она была в том возрасте, вот с тем, что она начала прогуливать школу, что она очень боялась учителей,
угу.
и вот это вот все.
Ну, как раз в этой ситуации.
Опять же, очень важно понимать, какой ресурс внешний у нее был. Вот есть, допустим, школьные психологи. Угу. Да, я всегда за все-таки профессиональную помощь. Да, когда.
Но школьные психологи тоже не всегда вот тебе самые лучшие. Да, они там есть, угу. но все равно. Им тоже не довериться.
Ну, мы сейчас немножко пофантазируем и решим, что там был самый прекрасный психолог, да, то можно было пойти, обратиться и сказать, что вот такая вот ситуация, да, выразить то, что у меня внутри. Там младший подростковый возраст просто, да, написано.
Да, подростковый возраст.
Вот здесь опять мы упираемся в то, что ребенок не всегда обладает силами, да, вот общаться правильно, корректно, эффективно для себя со взрослыми.
Угу.
Поэтому сказать, что ей нужно было бы сделать вот в той ситуации, не видя ее, да, и не понимая, как она устроена, как она подготовлена к этому миру, угу. да, в каком она вообще там именно возрасте, не знаю точно, на что она могла бы быть способна. Вот как мы уже говорили, допустим, вернуть ответственность учителю. Могла ли она это сделать? Не знаю, да, вот в связи с ее возрастом, не взрослым таким, да, и отсутствием навыков, возможно, общения со взрослыми людьми, может быть, и не могла бы. Обратиться за помощью, вот, допустим, к психологу, возможно, могла бы. Сказать родителям про свои чувства, но если там вот такая ситуация, что скандал практически из-за, да, вот этой просьбы, есть сомнение, что ее там услышат. Поэтому опять же обратиться. И опять, вот не знаю, почему я сегодня очень много об этом говорю, но опять самый такой способ, самый легкий и самый доступный — позвонить. там, вот опять же, телефон доверия, какие-то службы. Вообще очень круто, когда ребенок, вот опять же, у него должна быть эта информация, обрастает социальными связями какими-то, да, когда у него есть внешний ресурс, есть значимые взрослые, возможно, есть какой-то учитель в школе. Вот такой тоже бывает, да, классный руководитель, может быть, прекрасная женщина, да, прекрасные специалисты, прекрасный человек. И можно ей довериться. Выбрать взрослого, которому я могу доверить и который меня поддержит в какой-то ситуации. Это было бы замечательно, если бы у каждого ребенка был такой человек. А если их будет много, так вообще замечательно. Но это должен быть, конечно же, безопасный человек. Это не так, что мы вышли и начали искать себе на улице авторитетного взрослого. Это мы можем в неприятные ситуации попасть. Поэтому это должны быть люди проверенные, это должны быть люди безопасные. На все это обязательно потребуется время, чтобы узнать, проверить, да, посмотреть. Возможно, там много ребят доверяют этому человеку, потому что этот человек приходит там в школу, проводит какие-то тренинги, может быть, вот так вот тоже. Да, вот какие-то такие люди. А вы сами как думаете, что могло бы еще помочь, если вот в такой ситуации оказаться?
Ну, хотелось бы поддержку от родителей в этом
хотелось
плане.
Хотелось бы.
Все равно бы, наверное, у меня был. Она же видела то, что большинство детей сдало денег, а вот она, может быть, единственное не сдала.
Да, такое может быть. Еще и белой вороной не хочется быть. И еще помимо родителей у нас же есть еще другие родственники, да, про которых мы вот сегодня вообще не говорили. Допустим, есть бабушки, дедушки. Возможно, там прекрасные отношения. И нам тоже нужно выбирать, с какими вопросами к кому обращаться. Возможно, будет намного безопаснее и эффективнее обратиться к бабушке с этим вопросом. Да. Сказать, ну вот такая ситуация в школе.
У каждого разная.
Конечно. Да, может быть, есть там старший брат или сестра, которые могут этот вопрос решить. Поэтому здесь очень важно, наверное, все-таки не зацикливаться на одном источнике. Да? Родители у нас всегда это единственный как будто бы источник получения поддержки, материального, да, благосостояния, вообще всего. И иногда мы забываем, что у нас есть другие родственники, которые с радостью нам помогут. Возможно, есть они даже и дальше где-то живут, дальние родственники. Ничего, 100 рублей переведут. Из Урала откуда-нибудь, или из Сибири, не знаю, где у кого. Вот знаете, я иногда проделываю с подростками такую классную штуку. Это называется карта социальных контактов. Может быть, слышали про такое? Нет. Есть прям такой бланк, который мы заполняем. И это отражает весь наш социум. Да, там он разделен на несколько сфер. И мы там прописываем всех-всех-всех людей, которых мы знаем, с которыми мы взаимодействуем, как-то контактируем из разных сфер нашей жизни. Будь то поликлиника, какая-то секция спортивная, школа, наши друзья, там, родственники. И когда мы это делаем, мы иногда приходим к каким-то очень неожиданным открытиям, что у нас, во-первых, намного больше людей в нашем окружении, чем мы вот каждый день помним. Да, вот когда мы начинаем прям точечно смотреть, с кем я взаимодействую, с кем бы мне хотелось чуть меньше или чуть больше взаимодействовать, как нам это наладить, как человека приблизить, да, допустим, человек очень ресурсный и может нам чем-то помочь, и мы можем быть ему чем-то полезны. Поэтому вот эта штука очень классная, ее можно чисто для себя даже как-то вот проделывать. Это называется карта социальных контактов. Прям вот выписываем всех-всех-всех, кому мы знаем, и смотрим, кто чем мне может быть полезен, чем может помочь, чем уже был полезен, что я могу этому человеку дать, да, как мы можем взаимодействовать эффективно. Тоже очень классный такой инструмент может быть.
Спасибо за выпуск, было очень интересно. Мы надеемся, что еще один раз ты к нам придешь сюда.
Да, я очень тоже надеюсь, что я к вам приду, и мне с вами очень тепло и очень интересно. И я думаю, что мы сегодня рассмотрели классные такие темы, которые актуальны для каждого, для каждого в определенном возрасте, да, и мы будем и полезными, и интересными, и, я надеюсь, будем почаще встречаться. Спасибо вам огромное.
Это был один эпизод из большого мира подростков. Делитесь своими историями по ссылочке в описании.
И оставляйте комментарии. И помни, что ты несешь, то и замечаешь. Всем пока.